Здравствуйте, товарищи! В студии «Точки сборки» Александра Троцкая, ведущая. И в гостях у нас Андрей Игоревич Масолович, он же Кибердед. Привет!
Привет! Здравствуйте!
Немного запоздало, но все-таки поздравляем вас со всеми прошедшими праздниками. Прекрасный был День Победы. Шикарный был парад. И кто еще не был на Поклонной горе, именно в Парке Победы, выставка трофейной военной техники. Сходите, не пожалеете. Мы были. И немножечко обалдели от размаха, красоты. Но больше всего мы обалдели от реакции британских СМИ на данное событие. Цитирую. Отчет британской газеты Daily Mail о выставке трофейной техники НАТО в Москве. Дословно. Для русских это инопланетные технологии. Можете себе представить, как русские трепещут и удивляются, рассматривая превосходную технику Запада. Для них это должно быть было похоже на открытие технологий развитой инопланетной расы. Андрей Игоревич, что скажешь?
Да, больше всего я обалдел вот от этого.
Да?
Да, нет, ну, от техники тоже, конечно. Ну, первое, со мной через там голоса в голове связались инопланетяне, сказали, что так их еще никто не опускал. Вот, давай тогда поговорим про ту груду металлолома, которая там лежала, вот, лежала сложенная на Поклонной горе. Ну, вот, и посмотрим, что же там из новейших технологий, почему, если они такие новейшие, почему она такая горелая.
Да, поговорим о броне.
Да. Можем начать с брони. Ну, вернее, поговорим о том, что еще год или два назад я бы обалдел, если бы мне кто сказал, что страны НАТО скинутся и лично представят материалов на $1 миллиард лично Собянину для украшения, одной Поклонной горы, вот одного места в Москве к Дню Победы. Вот, это, конечно, классно. В общем, НАТО продолжайте в том же духе. Давайте. Там каждый миллиард найдет свое место. А вот, ну, давай начнем. Итак, 30 крупных образцов, суммарная стоимость техники под миллиард, куча мелких образцов, там отдельный павильончик под всякую мелкоту, типа этих джавелинов, отдельно для настроения техника выгнана из того же там, из музея в подвале рядом по соседству, техника времен 45-го года, соответственно, везде слоганы.
История
вот,
повторяется.
История повторяется. Ну, там не написали, можем повторить. Но история реально повторяется. Вот, но что мне бросилось в глаза? Первое, это, ну, конечно, там посередке поставили на выигрышное место танк «Абрамс», и все вокруг него ходили, смотрели там, погорелый, покоцанный, там, с хромой на одну гусеницу. Вот, все вокруг него ходили, фоткались. Но если подойти к нему с левого борта, то вы увидите, что у него есть башня, на башне броня. На броне, разумеется, второй слой там антидроновый, антикумулятивный. И почему-то он выполнен не решеточкой, не сплошным слоем, а, ну, вспомнишь, он выполнен такой кокетливой мини-юбочкой, под которой остается 30, а то и больше сантиметров голой брони однослойной. И в ней красивая, аккуратненькая дырочка, пробитая кумулятивным снарядом. Причем по дырочке видно, что кумулятивный снаряд вообще без заморочек. Напомню, Советский Союз обладает такими снарядами образца 1942 года. Итак, нам в качестве инопланетной техники поставили последний там рывок американской военной мысли, напомню, 80-го года. То есть с 80-го они ничего хорошего там не придумали, танк «Абрамс» придуман в 80-м, ну и начал ездить в 80-м году. Вот, и пробитый снарядом, ну, который вполне мог быть изготовлен снарядом 42-го года. Это простейший кумулятивный заряд. Вот, а на самом деле, вот это я-то ожидал другого. Я хотел посмотреть как раз гонку брони и снаряда, потому что всякие броня, пробивание брони там... Прочная броня, разлет осколков, там вязкая броня, значит, пробивание вязкой брони, там дополнительная динамическая, там внешняя, круповская, там куча. Вот, в общем, когда говорят гонка брони и снаряда, есть четкий прототип, это правда гонка. Давайте ее вспомним, тем более, что там есть что вспомнить, есть чем похвастаться, а кто не верит, может подойти на Поклонную гору, поковырять пальчиком. Вот, дырку в мозгу у тех, кто думает, что у них инопланетная технология. Вот, с чего все началось? Изначально стало понятно, что можно закалять сталь, это было в конце 19 века, и превращать ее в броню. Вот, и по ней будут коцать снаряды, которые ее не пробивают. все классно, ну, до тех пор, пока не пробьет. Если он пробивает, становится плохо-плохо, потому что, когда ты закаляешь сталь, она становится хрупкой, и все, что внутри, поражается, собственно, собственными осколками. Не снарядом, не взрывной волной, а именно разлетом осколков от лопнувшей брони. Вот. Придумали ее делать слойной. Ну, точнее, британцы придумали следующее. Сделать ее более вязкой, чтобы она не разлеталась так сильно. И наружный слой специально закалять. Вот. Это длинная процедура. То есть там при предельных температурах занимала неделю. Лист там при предельных температурах чередовали, то поливали водой, вернее, по этим водяным парам, то там обдавали маслом. В общем, при этом делали такую углеродистую среду, он там еще, в общем, превращался в такой, обретал свойство некого, скажем, бронецемента. Вот, и получилось то, что они назвали горвейской броней. Вот, горвейская броня – это броня с сильно-сильно усиленным внешним слоем. В 93-м году радостно ее привезли в Россию, поставили, сказали, долбаните из самого большого калибра. Калибр тогда, по-моему, был 229, значит, долбанули, не пробили. Классно. Вот, они сказали, покупайте, все, теперь все ставим британскую броню. Вот, наши сказали, да ну, вы, конечно, космические технологии, вы, конечно, инопланетяне, но у вас ковка, а мы уже начали подумывать о прокате. То есть мы можем что-нибудь посовременнее. Ну и в итоге так и получилось. То есть наши ее... Ну, не скажу, что слямзили, творчески пересказали, но зато заменили древнюю технологию британскую на более современный прокат. Вот, но наши сразу не согласились, сказали, оставьте на недельку. Вот, и когда оставили на недельку, там получилось, я не знаю, правда или нет, но легенда гласит, что подошел адмирал Макаров и сказал, давайте лист повернем задом. Вот, повернули лист другой стороной, бахнули. Того же расстояния таким же снарядом, и он его пробил. Вот, выяснилось, что броня как-то странно работает, что если снаряд в нее втыкается вот там, где она закаленная броня, он ее не пробивает. Если он идет с той стороны, причем никакой физики процесса вообще не понимали, ее, кстати, не понимали до 1949 года. Mm-hmm. То есть формулы, что там в итоге происходит, появились только после войны. Вот, а сами снаряды и вот эти колпачки Макарова и там кумулятивные заряды появились значительно раньше. Вот. Итак, оказалось, что если повернуть лист задом наперед, то с тыльной стороны снаряд прошибает в том числе и броню, которая его, в общем, радостно с этой стороны держала. Как так? И Макарову пришла в голову гениальная мысль, тоже физически никем не понят, ее до сих пор многие не понимают. На колпачок... На снаряд надевать колпачок. Вот. И этот колпачок сделать не из твердого металла, а из мягкого. Потому что он понял, что не пробивает именно потому, что снаряд в момент втыкания разрушается первым. Угу. Ну и пробивать нечему. Разрушается снаряд. Вот. Если перед ним делать мягкий колпачок, ну как бы возникает та же история с этим, как при попадании с оборотной стороны, с более мягкой. Оказалось, что снаряд с колпачком вот в тех условиях, в которых эти листы испытывали, пробивает. Ну, реально такой суперреволюции не произошло, то есть сила пробития там увеличивалась на 10-16%, но вот в условиях испытаний это было критично. Тут не пробили, тут пробили. Через неделю приехали британцы, оба сюрприз. Вот, стрельнули, бах, пробили. Что такое? Вот, поехали, сказали, мы поехали, сейчас что-нибудь еще придумаем, усилим. Привезли усиленную, та же история, значит, не усилилась. А долгое время считалось, что колпачок работает просто ну, на залипание, он не дает соскользнуть. Ну что, если угол не прямой, то скандал, этот самый, снаряд уходит. Действительно, половина того, что в танках творится, это, ну и в танках, вообще бронетехники, это попытка сделать такой угол, чтобы снаряд там соскользнул и улетел. И в фильмах это сейчас очень радостно, замедленно показывает, как снаряд чиркает по броне. По броне куда-то улетает. Нет, на самом деле не так. Чтобы снаряд не чиркал, делают совершенно другое. Ему делают тупой носик. Причем на малых диаметрах. Просто оставляют тупой носик, просто плоский. Вот, и он влипает, его не сдвигает в бок. Вот, на более крупных там жестянкой накрывают. Ну, я упрощаю просто. Жестяной колпачок, а сам корпус, сам носик прямой. То есть этот колпачок Макарова действовал не так. Вот. В общем, со слов современников Макарова, там получалось что-то очень горячее, очень рыхлое, в которое снаряд въезжал, и он перед собой создавал температуру. Ну, он действовал как такой горячий шприц, который в первую очередь начинал как бы пытаться горячим продавить броню, и она начинала вот так растрескиваться. И вот этих микросекунд, пока долетал сам снаряд, хватало, чтобы это уже начало трескаться, и тут в него врезается непотресканный снаряд. Вот, и пробивалась именно броня. Вот, получилось классно. Значит, что сделали наши? Первое, секрет утеряли. Ну, то есть, не стали это секретить. Вот, что сделали американцы? Вот, нашли некого мужика по имени Джонсон, который его через 4 года запатентовал. Если сейчас спросить американцев, они скажут. Кабачок Макарова, это фигня. Он его стырил у нашего, из патента нашего Джонсона за 4 года до патента. Вот. Ну, собственно, патент Джонсона был, что надо взять колпачок Макарова и там сделать такой ободочек, чтобы было как зацепляться, потому что нас зацепляли на коленке. Ну, как зацепится, так и зацепится. А там американцы сделали поаккуратней, с ободком. То есть появились вот эти вот снаряды с ободком, некоторое время пожили. Значит, ну, хотя, если честно, революции в таком, в этом мире не сделали. Вот. Но, да, и потом появилась круповская броня, так называемая, еще более прочная, ее уже не пробивала. Ну, она просто была прочнее, то есть силы снаряда не хватало. И как раз в это время, ну даже чуть раньше, там где-то в районе 1880-х, озаботились горные инженеры, которым надо было много взрывать, там делать проходки. Вот, они придумали, что зря мы таскаем порох там в неких круглых этих самых бомбах. Ну тогда все называлось, там, они говорили гранат там или снаряд, все было, бомба. Почему мы делаем в круглых бомбах, если делать правильную вид, ну, как бы сопла, то оно будет, можно добиваться направленного взрыва. Вот, идею высказали, идею описали, идею попытались реализовать, она нифига не реализовалась. Вот, ну, и ее на несколько лет бросили, решили, что, наверное, идея неправильна. Идея была правильная, просто у пороха мощи не хватало. Угу. Вот, то есть просто чисто физически само взрывчатое вещество было не взрывчатое. Вот, кстати, кто не в теме, порох не взрывается. Вот, это другой процесс, порох очень-очень быстро горит. Это не детонация. Вот. Это процесс, который описывается формулами горения, а не взрыва. Вот. И когда начали появляться первые настоящие взрывчатые вещества, выяснилось, что, в принципе, в эту сторону можно посмотреть. То есть, если какая-то хренька с горючим, ну, вернее, с взрывчатым веществом и с некоторым своим корпусом летит вперед, то оно летит вперед, как очень горячий шприц, который своим же зарядом, то, что у него внутри, будет впрыскивать туда, куда летит. Ну, если ему правильно сделать правильное сопло. То есть, фактически, он вот так будет работать, как шприц на впрыскивание. Вот. И это попробовали. Ну, то есть, это стали пробовать в разных лабораториях в нескольких странах сразу. В итоге получилось у швейцарцев. И в 40-м году, да, первым, вот когда появилась уже хорошая взрывчатка, первым это описал там мужик по имени Монро, поэтому это называется эффект Монро. Это первые кумулятивные снаряды. Вот, в Бельгии была крепость, все время забываю, как она называлась. Сейчас найдем. Ибен-Эмаль она называлась. Да, я правильно забываю. Вот эту Ибен-Эмаль разнесли кумулятивными зарядами. Кому интересно, там ровно такие же дырочки, как на упомянутом Абрамсе. Вот, так что инопланетяне, когда пролетят, могут сравнить. Значит, это был 40-й год. Первыми подсуетились немцы, и, если честно, там нам добавили седых волос. То есть в 41-м году выяснилось, что у них есть чего-то, что пробивает броню, а мы не понимаем, как. Наши озадачились и добыли образцы этих снарядов. Как это работает, не понимали ни мы, ни немцы. Вот, ну, то есть, понимали именно вот на уровне, как я сейчас объясняю, шприц с горячим тем самым. Вот, такой летящий шприц, который сам себя осуживает и очень горячую струю куда-то вперед себя пускает, она там прожигает. И даже более того, много лет в документации это называлось прожигающими снарядами. Потом, когда это начали мерить и высчитывать, еще больше офигели, температура 200-600, ну, абсолютно не добивает до плавления. То есть температура, которая там образуется, она ничего не прожигать не может. Там что-то другое.
Так.
Вот. Короче, как работает, непонятно, но работает. Вот, наши взяли, добыли образцы этих снарядов, изучили, попытались там собрать, что-то собрали. Было это 23 мая 42 года. Отвезли в Софрино, бахнули, оказалось, работает, броню пробивает. Вот, 23 мая. Первое успешное испытание российского, советского кумулятивного снаряда. Вот, как ты думаешь, сколько времени прошло на то, чтобы согласовать, выпустить партию, поставить на вооружение, на довольство и выпустить на фронт?
В 42-м?
Да.
О, год.
4 дня. То есть 23-го были первые испытания.
Ну, были такие времена.
Вот, они были, да. Они были под прямым контролем.
Я мерю по нашим меркам сегодняшним. ЦК.
Ну, надеюсь, что вот с приходом Белоусова вот эту историю...
О, про перестановки, да, тоже хотелось бы.
Да. Да. Вот. И я думаю, вот эту историю вспомнят. То есть за 4 дня оформили, выпустили, приняли на довольство, поставили на вооружение, отвезли на фронт, начали использовать. То есть 27-го уже стреляло на фронте. Вот. И с этого момента у нас появились вот эти вот кумулятивные снаряды. Но выяснилось, что снаряд внутри фактически сопло расширяется, потом сужается. Вот. Вокруг там некоторые, там колпачок, жизнь, короче, сложная конструкция. Ее опытным путем находили, но не понимали, как работает. А когда стали мерить, вообще перестали понимать, потому что температуры не хватает. Ничего она не прожигает. А еще выяснилось, что она довольно слабо внутрь плюется. То есть... Весь красивый взрыв кумулятивный, вот она ударила, бабах, взорвалась, там дырка, вот она вся снаружи. Угу. Внутрь танка попадает, ну, как будто вот из шприца. То есть она поразит тех, кто попал под эту струю, а от ее подлета разлетятся осколки. Вот, и, соответственно, внутренний ущерб – это либо взрыв детонации боеприпаса, либо это самое горение чего-то, куда попало, там, какой-нибудь... Вот, либо поражение людей. Но, тем не менее, психологический эффект зато 100%. Там бах, в танке дырка, даже если экипаж жив, там слегка контужен, он начинает во все стороны вылезать. Вот, то есть сидеть дальше там не хочется. Вот. И ситуация изменилась в 1949 году, когда этой темой занялся, ну, вернее, там, с 45 по 49 этой темой занимался академик Михаил Лаврентьев. Вот, значит, а он до этого занимался этими теорией идеальных несжимаемых жидкостей. Вот, и он предложил другую модель, что у металла возникают фазы до того, как он начнет плавиться или там, не дай бог, испаряться. Вот, между... вода, когда превращается в лед, то там есть такие 4 градуса, такой каши, когда непонятно что. Ну, то есть воды между 0 и 4 градусами не существует. То есть воду можно охладить до 4 градусов, потом получается такая странная каша, потом хренак лед. Вот. А у металла по-другому. Там возникают ситуации текучести, ползучести, пластичности. То есть он начинает вести себя как вязкая среда. Вот. И Лаврентьеву пришла гениальная идея, а если попробовать написать формулы несжимаемой жидкости. Просто несжимаемая жидкость под названием там, немецкая броня. Вот. Прикинул, выяснил свойства этой жидкости, оказалось, что офигенно ложится под формулы. То есть можно теперь моделировать правильное сопло, правильно эти самые уголки этого кумулятивного заряда, делать их разные виды, делать их там для разных видов брони, для разного калибра. И вот, собственно, российская школа этого кумулятивных зарядов взлетело. Американцы как-то курили на обочине, вот как выяснилось, еще в 80-м году, создавая инопланетный танк «Абрамс», были не в курсе. Вот. Ну, потом, разумеется, началось продолжение. Выяснилось, что достаточно на близком расстоянии там, поставить второй слой брони, кстати, достаточно близко, его хватит, чтобы струя не прожгла. Ну, то есть она прожигает первый слой там, и размазывается по корпусу. Внутри все сидят целенькие и довольные. Вот, сейчас там все это предельно усложнилось, кроме того, сейчас танк покрыт не равномерной броней, а совершенно в разные места просчитан с разной толщиной, чтобы он еще был не тяжел, ну не Абрамс, Абрамс просто 62 тонны, там ломает мосты, вот вязнет где можно, на дорогах вязнет было, вот, ему даже болото не надо.
Сколько их там уже подбили?
Но, понимаешь, мы специальную военную операцию обсуждаем в терминах войны. Угу. Это крупное боестолкновение. В мире сейчас 130 боестолкновений. Ну, напомню. Американцы поставили 31 танк. Вот наши подтверждают подбитые 8. Американцы подтверждают подбитые 9. Но говорят, то, что вы их подбили, это домыслы. Они все взорвались на минах.
Вот. Видели, то, что мы видели.
Видели, да. То, что вы их подбили, угу. Это там вам... Все вы врете. Так вот, чтобы понять, вот почему мы не употребляем там слово «война», а говорим там «специальная военная операция», просто напомню. Помните, буря в пустыне, 1997, ну, конец 90-х, 97-й год, а потом еще в 2003-м, значит, когда добивали Хусейна. Вот боестолкновение США с Ираком. Как думаешь, сколько танков было задействовано там?
10-20.
5600. Как думаешь, сколько американцы отгрузили Абрамсов? 560. Именно Абрамсов. 560. Вот, британцы своих челленджеров отгрузили, по-моему, 120. То есть то, что сейчас там ездит 31, ну, это... бывает и больше, короче, бывает и больше. Вот, и американцы просто были не готовы к тому, что когда их мало, то каждый можно добивать штучно. Вот, значит, вот, это про броню. А, да, ну давай уж, раз уж начали глумиться над этим несчастным Абрамсом, да, Абрамсом дальше еще поглумимся. Когда он приехал в Ирак, они объявили, что это чудо-оружие, оно непробиваемое, у него есть место, где там чуть не метр брони, вообще ничем не пробьешь в нос. Ну, то есть, если кто-то будет ему лупить в нос, вот у него ничего не получится. Но не догадались, что кто-нибудь догадается ударить сбоку. Догадались. Оказалось, танк Т-62 пробивает. Потом оказалось, танк Т-55 пробивает. Сейчас оказалось, танк Т-72 пробивает. Вот. А дальше в нем, в танке Абрамс, они считали, что, ну, раз мы напиарили, что это супероружие, никто к нему не подойдет, никто там подбивать даже не попытается, а уж если подобьет, заглянуть внутрь тоже не попытается. Попытались. Когда заглянули внутрь, выяснилось, что там есть одна фишка. Там есть дополнительный двигатель, который крутит башню. Он стоит сзади. Вот. И он образует такую затылочную часть сзади. И тупо технически не получалось, чтобы броня там, ну, с толстой броней, чтобы это крутилось. Броню там сделали потоньше. Ну, типа, это какие надо нервы иметь, чтобы пропустить Абрамс мимо себя и долбануть ему в затылок. А вот, то есть получилось, у него башня. Спереди броня толстая, здесь средненькая ее танк пробивает, а сзади тоненькая. И там стоит двигатель, ну, дизель, с дистопливом, с маслицем, вот, за тонкой броней. В Ираке нашлись люди с хорошими нервами, но без танка, которые долбанули из пулемета 12,7 калибр. Оказалось, достаточно. То есть пулемет, один выстрел в затылок, Абрамс сжигает, потому что попадает ровно в то место, где начинает там радостно, пробивает, радостно начинает гореть. Вот, так что, в общем, инопланетяне правильно высказали свое фи. Значит, инопланетная технология пока не тянет. Вот, а, значит, давай теперь, ну, раз уж про Абрамс начали, давай немножко поглубимся. Есть официальная, ну, есть американцы, они там говорят, у нас все круто. Есть британцы, они очень старательно следят, где у кого-то круче, они начинают говорить, это все фигня, у нас лучше там. Ну, то есть у них, то есть как только я вижу, что британцы пишут, это фигня, все, значит, они там чувствуют, что в реальном мире проигрывают. Ну, вот я по себе знаю, про меня Forbes писал 5 раз, и вот только на 5-й раз, когда стали писать, да ну фигня, там, это какой-то там самопиарщик, я понял, все, мы победили. Значит, реально они там... почувствовали, что их, правда, нахлобучили. Вот, потому что до этого они писали так уважительно, что ух ты, блин, работает, ух ты, блин, там этих террористов ловит. А когда их шлепнули в Никарагу, вот, забеспокоились. Так вот, ну, кроме официальных бумаг от британцев и этих самых, и американцев, есть переписка техническая. Вот, а там никуда не денешься, там надо технические вопросы решать. Вот, а в Украине есть группа девушек, уже не раз тут упомянутая, вот женская хакерская группа, которая называется «Берегиня», которая себя начала проявлять так красиво с 2015 года, работает до сих пор, есть сайт «Немезида», на котором они материалы выкладывают, есть канал «Берегиня» в Телеграме, где они выкладывают материалы, и они периодически выкладывают вот эту внутреннюю переписку, значит, в том числе по Абрамсу. Я не поленился, ее собрал. Значит, давай я дорожные заметки зачитаю. Первая жалоба. Нет кондиционера. Американцы говорят, ну как же так нет? У нас же документация написана есть. Говорят, покажите. Они говорят, а, вы просто не поняли. Кондиционера как кондиционера, который охлаждает воздух, в башне нету. Но есть агрегат вот этот, который вырубает, там, сжирает топливо на случай ядерного взрыва. И резко охлаждает, ну, если там народ начинает выкипать, там превращаться в молекулы. Вот, включается эта хрень, которая выжирает топливо, значит, резко охлаждает. Тебе говорят, о, классно, включите. А она требует, она подается каждому бронежилету, ну, чтобы зря не разбрызгивать это сам холодный воздух. А для этого нужен бронежилет специально вот для ядерных. Для, вы же не заказывали бронежилеты для работы в условиях ядерного взрыва. Вот, поэтому пишем, кондиционер есть. Просто вы не понимаете, как он включается. Это реально, не шучу, это переписка. Вот, можете, кто хочет, можете полезть посмотреть, что там с кондиционером. Раз. Второе. Вот, это самое, привод наведения на гидравлики. Ну, не двигатель, а эти, ну, гидравлические прессики. Вот, они подтекают. Подтекают, и, ну, как любая, это самое, любая трубка с жидкостью в какой-то момент начинает подтекать. Тем более в таких условиях, где там сухо, вот, все эти рассыхаются прокладочки. Вот, она едкая. Эти жалуются едкой, но не суйте руки. Вот, она еще и горючая. Вот, почему вы нам подсунули горючую жидкость? Мы просили с негорючей. Знаешь, что сделали американцы? Вот, ну, жидкость менять никто не будет. Вот, они в документации добавили слово «негорючая». Вот же написано. Вы просили с негорючей жидкостью, вот написано «негорючая». Вот это реальная переписка. Там, не знаю, за каких туземцев считают этих самых народ, которым это все поставляют, но это красиво. Вот, «негорючая». Вот, дальше. Прицел с тепловизором. Классно. Тепловизор видит в темноте, прицел позволяет прицеливаться. Вот, они дают два крестика, эти крестики не сходятся. Тепловизор живет своей жизнью, прицел своей. Соответственно, туда надо наводчика сажать косоглазу. Потому что какой из крестиков правильный, он не знает. Он тоже, это предъява, но... Типа, что вы нам поставили? Мы, конечно, понимаем, что это инопланетная техника, но мы-то как бы не инопланетяне. У нас что-то... Где мы не так нажали? Вот. Это про Абрамс. Вот, дальше. Командирский пулемет. Тяжелый. Вот. Нет, сейчас поставили удаленное наведение, там нету места, и он реально тяжелый. То есть командиру надо крутить тяжеленную ручку вот в такой... Дальше. Зато экипаж 4 человека, они не так нагружены. Ну, это лучше, чем 3. У каждого там на треть меньше работы. Вот. Но из 4 один смертник. То есть реально люки устроены так, что наводчик вылезти не успеет. Ну, то есть он смертник всегда. Вот. Шанса нету. Вот. Дальше. Сломал мост в Польше. Никого не трогал. Ехал по мосту. Мост сломался. Дальше умудрился застрять на дороге, как в каком-нибудь болоте. Вот, оказалось, что ему даже болото не надо. Ну, 62 тонны, это все-таки серьезненько. Вот, ну, то, что там жрет горючее, ладно. Ручное заряжание. Тоже это такой привет из 60-х годов. Тоже это только не при инопланетянах будет сказано, не обидятся. Вот, с ручным заряжанием. Дальше, значит, как их подрывали? Первый из танка Т-72. Одним выстрелом. Бам. Вот. Второй дроном Упырь. Вот. Последний Краснополем с дроном с лазерным наведением в автоматическом режиме. То есть стоит Краснополь, там слушает дрон. Дрон говорит, там, слышишь, я тебе показываю. Вот. Я не знаю, кстати, Краснополь или там, как оно ставится. Вот, но дрон дает команду на поражение. Ну, то есть подсвечивает, куда бить вот, без человека. То есть это система наведения автоматическая. Вот, еще один из ручного гранатомет. Просто бахнули в гусеницу, он обездвижил, там экипаж внутри посидел, решил, что внутри скучно, куда-то слинял. Вот. Те, которые пытались его эвакуировать с поля, решили, что снаружи тоже скучно. Вот это дело бросили. Вот, ну, оставив там несколько побратимов. Ну, вот, в итоге его пожгли. Так что все это достаточно бесславненько. Ну, плюс к этому, это я еще про эти самые, про минные поля, куда их послал там гений Зеленского, не рассказываю. Вот. То есть, короче, мой вердикт на чудо, на чудо-технику не тянет. Инопланетян обидели. Зря. Вот, россияне действительно офигели, я лично там офигел. Всех призываю, подойдите, посмотрите в дырочку. С дырочкой в левом. Танк Абрамс с дырочкой в левом боку. Вот, посмотрите, как работает простейший кумулятивный заряд. Вот, доклад закончил.
Это одна, с леопардом один... та же история?
Ну, это надо длинно рассказывать, мы уже с тобой полчаса. Вот, про леопард тоже могу на полчаса рассказать. Кстати, если сейчас хорошо зайдет, можно будет повторить, потому что там 30 образцов. Вот, ну давай, поскольку мы уже длинно рассказываем, там второе по яркости впечатление, а вот, тоже сопровождавшись внутренней перепиской, это чудо инженерной мысли уже украинской, вот, это бронемонстр, не знаю, там как они его обозвали, вот, бронемонстр Азовец, значит, простейшая сварка там позапрошлого, это самое... образца там моста Патона еще середины прошлого века, простейшие листы, ну то есть все вот сделано, ну то есть если взять коробки из Алиэкспресс и попытаться из них сделать, бронировать, вот, попытаться из них сделать что-то ездящее, будет вот так, вот, колеса от старого, от, по-моему, Т-62, ну эти металлические диски колес под гусеницу, вот, но самая феерия, когда стали предъявлять, что а куда спилили миллиарды вообще на это изделие, там были выделены там, миллиарды гривен, куда они делись, вот, то, что мы видим, на миллиарды гривен не тянет. Вот, они сказали, наоборот, мы очень экономили ресурсы, вот посмотрите, как он экономно построен, видите, у него впереди вообще смотреть нечего, ну, нету окошечек, через которые смотрят. Ой, да, действительно, впереди окошечек нет. А почему? Потому что там стоят глазки видеокамер. Вот их там три. О, так вот, мы даже сэкономили даже на этом глазки видеокамер, я сейчас не шучу, из дверного домофона.
То есть, который можно... Да,
зайдите, посмотрите, это правда. Более того, один все-таки умудрились подбить, то есть в один глазик ему все-таки залепили. Вот, хотя они там маленькие, вроде не попадешь, но осколком летит, все равно куда лететь.
Да, дверного глазка.
Вот. Это вот второе по яркости впечатление, значит, глазики у этого, вообще это чудо техники Азовицы, глазики. Вот, так что всех приглашаю, мы там хорошо, то есть команда Кибердеда там хорошо оттянулась, мы вот посмотрели, вот, и таких образцов, ну и, соответственно, по истории, как про Абрамс, я могу штук 30 рассказать, для этого не надо быть, я, кстати, не военный специалист и не военный историк, это просто часть, ну, некого... некого такого околовоенного кругозора, который нам в Советском Союзе прививали, потому что в Советском Союзе мы все-таки ждали войны, что от буржуев ничего хорошего ждать не приходится, когда-нибудь они нам это самое, до войны доведут.
Вот. А как у нас сейчас обстоят дела в России с российским вооружением в плане брони, новых разработок?
Ну, у нас в России сейчас произошел, ну, охренительный прорыв назначения Белоусова, там, когда вечером после, причем в 9:35, когда программа «Время» уже кончилась, там вроде все, неделя кончается, свои доки подвели, и тут на тебе, вот, там, я перезвонил с кучей народу, и у каждого первая фраза была там, ты что сейчас делаешь? Я челюсть с пола подбираю. Вот, примерно так. Вот, вот смотри, значит, у меня было очень много разговоров с разными людьми с первых дней СВО, там, ну, я приходил, чем мы можем помочь, к разным людям, чем можем помочь. Вот, одни говорили, просто дай денег, мы там купим. Ну, действительно, снабжение запаздывает, ну, и основное, в общем, чем команда Кибердеда занимается, это когда понятна потребность. Там, рации, тепловизоры, там, прицелы, что мы еще, там, аптечки покупали. Вот список, вот деньги, собрали денег, купили, привезли, доставили. Все понятно. Вот. Потом была эпоха, когда приходили кулибины. А я тут понял, что нам нужны дроны. Я вот вся в сарае придумал дрон, могу сделать 10 штук. Куда нести, надо всем показать. Вот. Потом были, что дайте хоть что-нибудь, на фронте нет. Вот. Ну, то есть были разные эпизоды, разные люди просили там разного. А потом все сложилось к одной схеме. Что первое, нужна четкая организационная схема, люди на передке видят, что происходит, им нужны собеседники. То есть нужно фактически инженерно-техническое подразделение, которое сидело бы сзади там, километров на 10, ну или на 40, в досягаемости, которому можно было прямо сегодня рассказать, что нового увидели, которые бы очень быстро технически могли описать, если можно сделать прямо здесь на коленке, если нельзя, быстро увести и организовать производство. Вот, и организовать потом быструю доставку. Вот, то есть нужными малыми партиями. И вот забуксовало именно на этой стадии. Выяснилось, что вот этот процесс построить нельзя. То есть в кабинетах высоких Минобороны говорят, мы все знаем, не лезьте. Вот в кабинетах там, других ведомств говорят, не-не-не, мы в задачи Минобороны даже лезть не будем. Они там нас пошлют. Вот, да, то есть донести до них вот эту мысль, что нужно такой вот инструмент быстрого реагирования, не получалось. Вот. При этом, как ни странно, добровольческие подразделения были в лучшем положении. Ну, вот с ними тоже общаюсь. Мне прямо ребята приносили штатное расписание, что мы будем, поскольку мы добровольцы, вот, мы такое подразделение у себя сами организуем. Стоит это 70 миллионов, инвесторы нашли. Все, у нас будет такое подразделение, которое нам будет сразу пытаться, ну, все наши хотелки превращать в некоторые технические доработки там, дронов или каких-то прицелов или там чего-нибудь еще. Вот, но вот этой практике работы образца 42-го года, когда между первыми успешными испытаниями и как бы принятием на постановкой отправкой на фронт изделия проходило 4 дня. Вот, ну, там даже близко такого не было. Вот с приходом Белоусова, надеюсь, эти сроки начнут сжиматься и в итоге сожмутся до таких реалий военного времени. Так что все у нас будет хорошо.
Да, спасибо, Андрей.
Не за что. Все, Абрамса, короче, больше не боимся.
Да, я хочу сказать нашим недружественным зрителям, если такие есть, а в комментариях они бывают, что День Победы для нашего народа и для народов-победителей длится уже 79 лет. И будет длиться еще очень долго, никто не забыт, ничто не забыто. Все помнят по прошедшему...
История повторяется,
да, история повторяется, это правда. До скорых встреч. Не забывайте подписываться на канал «Точки сборки», телеграм-канал, клуб «Кибердеда», на ютуб-канал «Кибердеда». Все, всего доброго.
Ну и пишите в комментах, будет весело.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.